Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение из книги «Бытия». Главный редактор радио «Радонеж» Николай Гульчук читает богослужебный отрывок, положенный сегодня, в среду третьей седмицы Великого Поста. Далее программа «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова и профессор Владимир Геннадьевич Хандорин. Далее редакционный комментарий. Завершит этот час вещания комментарий директора радио «Радонеж» Евгения Константиновича Никифорова по поводу решения Мирового суда Центрального района города Новосибирска по административному делу в связи с постановкой оперы Вагнера «Тангейзер». В 22 часа 3 минуты мы предложим вашему вниманию беседу с настоятелем Самсоневского собора в городе Санкт-Петербург, членом Общественной палаты Российской Федерации, руководителем рабочей группы по межнациональной и межрелигиозной медиации протоиереем Александром Пелиным на тему «Что такое пост и как правильно поститься». В 22 часа 40 минут в нашем эфире материал из личного архива епископа Василия Родзянко. Епископ Василий рассуждает о заповеди к блаженств. В 23 часа программа Бориса Чернова, Микула Селенинович и русские соловьи.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, православная выставка «Ярмарка 40-40» проходит с 17 по 23 марта в павильоне 7А КВЦ «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви, каждый из которых богат своей историей и традициями. На выставке можно приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с Комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас с 17 по 23 марта в павильоне 7А с 11 до 19 часов. В воскресенье до 17 часов. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Вербная неделя». В преддверии Святой Пасхи выставка порадует вас большим выбором подарков для ваших близких. Иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских. Ждем вас на выставке с 31 марта по 5 апреля на ВДНХ в павильоне 69. Время работы с 11 до 19 часов. Телефон для справок 8-495-780-67-81. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России». С 26 по 31 марта в Сокольниках для вас будут представлены святыни Урала, а также иконы, церковная утварь, книги, одежда и продукты питания. С 26 по 31 марта с 11 до 19 часов в Сокольниках павильон 11.1. Вход свободный. От станции метро «Сокольники» будет курсировать бесплатная маршрутка.
Книга «Бытия» из главы 7. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И из птиц чистых, и из птиц нечистых, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из зверей, и из всех присмыкающихся по земле, по паре мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Господь Бог повелел Ною.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о наших жертвователях, которые пришли на православную выставку-ярмарку. О здравии Вячеслава, Александра, Галины, Романа, Алексея, Андрея, Михаила, Сергия, Оксаны, Иулии, Любови, Сергия, Владимира, Иоанна, Иоанна, Елизаветы, Валентины, Екатерины, Сергия, Александра, Татьяны, Иоанна, болящего Леонида, младенца Варвары, Марины, тяжкоболящего схерхимандрита Власия, болящего протоиерея Игоря, матушки Натальи, болящей Нины, болящего Ивана, болящей Раисы, Ольги, Евгения, Сергия, Лидии, Татьяны, Натальи, Татьяны, Анны, Валерия, непраздной Ольги, Дионисия, Ирины, младенца Ирины, Татьяны, Евгения Константиновича Никифорова, Николая Владимировича Бульчука, Натальи и всех сотрудников радиостанции «Радонеж», протоиерея Вячеслава, Клавдии, Нины, Евгении, Нины, Людмилы, Лидии, Людмилы, Валерия, Любови, Людмилы, Вячеслава, Дмитрия, болящей Ольги, болящей Любови Сачадовны, заблудшей Галины Сачадовны, Татьяны, Николая, Евдокии, Ольги Сачадами, Антонины, Евгении, Лидии, Алексея, Алексея, Евгении, Ольги, Татьяны, Валерия, Ирины, Анатолия, Марины, Тамары, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, тяжкоболящей Надежды, тяжкоболящей Ольги, тяжкоболящей Елены, Виктора, Виктора, младенца Анны, младенца Ксении, Анны, Владимира, Валентины, Константина, Натальи, от раковицы Елизаветы, Натальи, тяжкоболящей Светланы, рабы Божьей Аллы, схерхимандрита Силуана с братьей, Ольги, болящей Ольги, Елены, болящей Елены, тяжкоболящей Зинаиды, тяжкоболящей Нины, Игоря, Галины, болящей Нины, болящей Галины, Веры Сачадами, Сергея Сачадами, болящего Владимира, Натальи, Натальи, Вячеслава, Леонида, Аллы, Иулии, Анастасии, Елизаветы. Спаси всех Христос!
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство «Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью к дежурным в зале. Спаси вас, Господь!
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересная тема обсуждения, и дорогой гость, историк, профессор Владимир Геннадьевич Хандорин. Здравствуйте, Владимир!
Здравствуйте, Елена!
И сегодняшняя тема очень приятная, я думаю, для нашего гостя, потому что каждый выход книги – это для ученого завершение определенного этапа, подведение некоторых итогов. И вот Владимир Геннадьевич выпустил книгу в соавторстве с господином Кирмелем «Карающий меч адмирала Колчака». Вот я ее даже хочу показать, мне ее подарили. Замечательная книга, выпущена издательством «Вече». Владимир Геннадьевич, ну, во-первых, сразу такой провокационный к вам вопрос. Мне очень понравилось название. Очень понравилось название, просто вот сердце согрело. Но имеем ли мы, историки, право на эмоциональное суждение? В какой мере мы можем именно быть белогвардейцами, а в какой мере исследователями, как по-вашему?
Ну, откровенно говоря, название немножко навеяно, скорее, это антитеза к известному выражению Феликса Дзержинского, который назвал ЧК «карающим мечом революции», как это известно. Вот. А тут, поскольку наша книга с Николаем Сергеевичем посвящена спецслужбам Александра Васильевича Колчака, родилось название как вот антитеза «карающий меч контрреволюции». Вот. Ну, а поскольку, с другой стороны, тема касается не всей контрреволюции в целом и даже не всего белого движения, а только вот колчаковского режима, будем говорить, то вот и в итоге так остановились на, именно на таком названии, «Карающий меч адмирала Колчака». Ну, тем более, что как-то все названия, как нам показалось, должно привлечь читателей.
Надеюсь, безусловно, привлечет, но все-таки вот имеем ли мы право, с вашей точки зрения, на нашу эмоциональную окраску событий?
Ну, я бы сказал, в содержании самой книги, если вы внимательно ее пролистаете и почитаете, Елена, я надеюсь, там-то никакой эмоциональности не присутствует. То есть, собственно, книга написана в достаточно строгом соответствии с документами, излагает факты и события. То есть тут мы старались, конечно, придерживаться исключительно такой отстраненной, будем говорить, объективистской позиции. Ну и, на мой взгляд, тема эта тем более интересна, что до сих пор как-то вот в общественном сознании существует некий стереотип. Ну, отчасти он и в советские времена сформирован, отчасти это и в наше время его продолжают пытаться поддерживать такие вот просоветские публицисты различные, что вот как бы ЧК это была некая такая мощная, высокопрофессиональная, интеллектуальная организация, которая занималась там не только репрессиями, но и делом полезным государству со всех сторон, а вот белая контрразведка, это якобы вот ничем она, кроме такого, условно говоря, палачества не занималась. Конечно, это далеко не так. И вот, в частности, в этой книге мы пытались этот миф развеять. Надеюсь, что это нам отчасти удалось.
И каковы же основные направления деятельности белой контрразведки у Александра Васильевича?
Направления были самыми разнообразными. Ну, во-первых, я сразу хочу говориться, там изюминка этой темы в том, что у Колчака была не только военная контрразведка, как известно, контрразведка это же был военный орган. У него была и попытка возродить подобие, да, собственно говоря, фактически и возрождали это в точном соответствии с этим старым подобием политической полиции, по примеру, по образцу, значит, жандармского корпуса и охранных отделений в старом дореволюционном еще департаменте полиции. В точном соответствии с этим вот был тогда вот в образованном при правительстве Колчака департаменте милиции, уже, потому что как она была переименована.
Но милиция это же добровольная, как мы знаем, вот это оксюморон был, советская милиция, потому что
милиция... Ну еще не советская, ее же при временном правительстве. Нет, после разгона ввиду, старых правоохранительных органов
стали создавать. Вот это вот название само по себе, оно немножко некорректно.
А, безусловно, не отвечало своим, как говорится, своему
милиция
названию.
Милиция может быть только добровольной.
Совершенно верно.
А у Колчака какая была милиция?
Нет, ну, это, собственно, это было наследие еще той милиции, которая была сформирована при временном правительстве после разгона старой дореволюционной полиции, ведь, как известно, после февраля 1917 года еще старые правоохранительные органы, силовые, будем говорить, и жандармский корпус, и полиция, они были полностью разогнаны и расформированы. Более того, шла охота за их служащими, они подвергались преследованиям и дискриминации. А была вместо этого сформирована вот новая так называемая народная милиция, и полностью из непрофессионалов состоявшая. Вот. А что касается колчаковского периода, то, во-первых, Александр Васильевич Колчак поставил задачей именно возрождение, помимо общей милиции и политической полиции, и именно вот эту роль сыграла созданная при нем, так она и называлась, государственная охрана, особый отдел государственной охраны при, в составе департамента милиции. А второй не менее важный момент, что при нем именно во все правоохранительные органы, это не только и в государственную охрану, и в контрразведку, и в милицию, стали набирать профессионалов царского времени. То есть служащих бывшей императорской полиции, императорского отдельного корпуса жандармов. Чего, кстати, не было на юге, России, в армии Антона Ивановича Деникина. У Деникина организация спецслужб вообще была принципиально другой. Там действительно лидирующую роль в политическом сыске играла именно военная контрразведка. А аналог полиции у него играла так называемая государственная стража. Но эта государственная стража, она занималась параллельно по своим задачам и охраной общественного порядка, то есть выполняла функции обычной полиции, борьбой с уголовщиной и борьбой с политической преступностью. В общем, как правило, конечно, такое совмещение функций, слишком широкое, в рамках одного учреждения, оно оказывается непрофессиональным и неэффективным. И, во-вторых, Деникин, ну, уж будем говорить так откровенно, выскажем, как говорится, критическое тут замечание в адрес Антона Ивановича. Страдал Антон Иванович определенными либеральными комплексами, и поэтому он избегал именно принимать в спецслужбы профессионалов царской жандармерии и полиции.
Неудивительно, потому что на момент революции мы, к сожалению, все наше общество было поражено этими комплексами.
Совершенно согласен, согласен. Но вот, правда, после уже отставки Деникина в Крыму в 20-м году Врангель попытался исправить эту ошибку, но уже было слишком поздно. А Колчак изначально, в общем, эту ошибку начал исправлять и набирал, как и в государственную охрану, и в милицию, и в контрразведку, профессионалов своего дела, именно профессиональных офицеров старой жандармского корпуса и полицейских. Что, конечно, очень способствовало повышению эффективности, безусловно, их работы. Потому что, к сожалению, вот в Деникинские спецслужбы там очень часто получалось так, что основной контингент их состава составлял просто та часть армейского офицерства, которые, ну, выражаясь современным жаргоном, косили от фронта. Ну, то есть не лучшая далеко его часть. А у Колчака именно сосредоточивались в этих службах профессионалы. Ну и вот вы затронули вопрос о функциях, о направлениях деятельности колчаковских спецслужб. Конечно, они были самыми разнообразными. То есть, во-первых, это не только борьба с большевистским подпольем и достаточно эффективная.
А это сильное было именно подполье, вот, собственно.
Ну, сейчас я, можно сначала немножко перечислю вкратце функции. Это и борьба с большевистским подпольем, это и борьба с эсерами, которые тоже вели достаточно широко антиправительственную деятельность. И надо отметить, что борьба с эсерами была тем сложнее, что партия социалистов-революционеров, в отличие от большевиков, при Колчаке не была формально запрещена. И они, пользуясь прикрытием легальности, окопавшись вот в земских организациях, кооперативах различных, под прикрытием вот этих легальных организаций зачастую вели антиправительственную деятельность. И, наконец, это отслеживание деятельности спецслужб союзников, так называемых наших тогда англичан, французов, американцев, японцев, которые благодаря своему присутствию в Сибири в тот период тоже вели не всегда дружественную деятельность, а иногда деятельность очень даже в своих интересах и шедшую вразрез с интересами, как говорится, белого правительства. Вот. И, наконец, контрразведка и госохрана вели большую аналитическую работу по отслеживанию настроений в самом населении, в широких массах населения через своих агентов-осведомителей. И на основе обзора этой информации собранной составляли аналитические записки, и порой с далеко идущими предложениями, в частности, вот некоторые предложения по коррекции социально-экономической политики, по каким-то реформам, как это ни странно, ни парадоксально, исходили именно от спецслужб, именно потому, что они ближе стояли по роду своей деятельности, будем говорить, к народу, и отслеживали его настроение. То есть тут достаточно очень широкий был спектр работы и разброс, будем говорить, функции и деятельности.
Да, я думаю, что это очень такой сложный обзор вы даете. И все-таки большевистское подполье было сильно выражено?
Очень. Ну, во-первых, надо сказать, я вот хотел бы отметить одну деталь, хотя, с одной стороны, казалось бы, по формальному признаку, колчаковские белые спецслужбы должны были бы быть сильнее советских, хотя бы потому, что там работали профессионалы. А в ЧК, как известно, царских жандармов не брали. Но на самом деле, в общем-то, вот этот формальный недостаток компенсировался с лихвой у красных тем, что сами большевики были люди с большим опытом подпольной нелегальной работы до революции. То есть знакомые и с методами департамента полиции, которые, поскольку сами противостояли ему в течение ряда лет, у них был большой опыт в этом плане наработан. И самое главное, они не жалели на это денег. Значит, поскольку линия фронта в условиях огромной его протяженности от Северного Урала и до Каспийского моря не была сплошной, то через нее широким потоком забрасывались агенты. Существовали подпольные организации, были налажены прежде всего в крупных городах, которые вели, деятельность которых была централизована под контролем Сибирского бюро ЦК РКПБ, так называемого. И хотя в борьбе с этим подпольем колчаковским спецслужбам удавалось достичь весьма таких серьезных успехов, в частности, к весне 19-го года уже были разгромлены центральные органы подполья в Омске в самом, в Екатеринбурге, в Челябинске, благодаря усилиям контрразведки и госохраны. Но, тем не менее, вот эти большевистские подпольные организации, они как феникс из пепла постоянно, вот как гидра, продолжали возрождаться. Потому что, как я уже сказал, на это дело большевики не жалели ни сил, ни средств. Они прекрасно понимали, как опытные политики, что разложение тыла противника, оно имеет очень важную задачу. И вот, к сожалению, как раз вот вынуждены отметить, что вот в этом плане адмирала Колчака можно отчасти упрекнуть в одном, что вот это направление работы у белых, оно финансировалось, к сожалению, как раз по остаточному принципу. Поскольку, ну, Колчак как человек военный, это можно понять, в условиях гражданской войны, к тому же первостепенное внимание уделял финансированию армии, боевых операций, обеспечению и снабжению армии. И, кроме того, существуют расхожие байки о том, что он там чуть ли не транжирил золотой запас. На самом деле золотой запас берегли, расходовали его крайне экономно и исключительно в основном на именно военные поставки, на поставки оружия и боеприпасов, вот, которые шли от союзников по Антанте. Спецслужбы финансировались, к сожалению, по остаточному принципу, и очень часто приходилось сталкиваться с документами по ходу работы над книгой, где сами начальники управлений государственной охраны, той же, вот, в частности, на местах, жаловались на нехватку кадров среди агентов и тех же, и на неукомплектованность штатов своих управлений по той причине, что мало было охотников идти на сравнительно низкое жалование. Вот в чем еще проблема. И это при том, кстати, что колчаковское правительство тратило достаточно большие деньги не только на финансирование армии, но и на просвещение и науку. Был основан в этот период как раз в Томске знаменитый институт исследования Сибири, как раз потом закрытый при большевиках. Финансировались научные экспедиции новые. Ну, то есть науке и просвещению-то уделялось как раз внимание даже в условиях войны.
А вот этого
войны
я не знала. То есть адмирал даже во время войны, не оставлял науку.
Да, да. А вот, к сожалению, спецслужбы финансировались как бы по остаточному принципу. Хотя в них набирали профессионалов, и костяк их руководящего состава составляли опытнейшие жандармские офицеры, вплоть до такого уровня, что даже там бывшие генералы жандармского корпуса были такие, как Бабушкин, Романов, такие опытные зубры с многолетним опытом работы. Вот. Но это руководящий состав. А вот на вербовку, как говорится, рядового состава и агентов на местах денег периодически не хватало, особенно на периферии. С этим были сложности.
Вы, наверное, какие-нибудь случаи приводите конкретные успехов?
Конечно, там это все в тексте у нас описывается.
Но расскажите нашим читателям какой-нибудь случай вот успеха колчаковских служб.
Ну, вот я мог бы сказать, причем бывали случаи самые неожиданные, когда, ну, кстати, мы, вот, книга-то наша посвящена именно работе контрразведки и государственной охране, то есть именно борьбе, то есть именно деятельностью контршпионажу, будем говорить так, прежде всего. Поэтому деятельность разведывательных органов, значит, армии Колчака той же, у него была же военная разведка, так же, как и у красных, в тылу в советском там не рассматривается. А вот именно в противостоянии советским спецслужбам и большевистскому подполью, ну, например, можно привести такой вот необычный факт, что, значит, в 19-м году государственная охрана совершенно неожиданно, когда вот вышла на след, выяснилось, что большевистским шпионом, завербованным большевиками и внедренным в ближайшее окружение адмирала Колчака, был один из его личных водителей. Шоферов.
Потрясающе.
Был такой Стефанович. Вот, и оказался большевистским шпионом. Вот, но своевременно он был, значит, разоблачен. Тоже эти готовились и покушения. Некоторые из них предотвращались успешно, но одно даже там не успели предотвратить. Оно, правда, окончилось безуспешно тоже в ходе 19-го года, когда произошел взрыв в доме адмирала. В это время его не было. Очень, ну, достаточно много там любопытных-то моментов. Там описываются вот как раз спецоперации, как рассказывается о том, как они готовились, как они проходили по разгрому основных ячеек, вот, руководящих большевистского подполья. Вот весной 19-го года были очень успешные там операции, я о них уже упоминал, прежде всего в Омске. Ну, а также там вот, в Челябинске, Екатеринбурге тоже были успешные операции. Ну, собственно, я поэтому не хотел бы так пересказывать уж содержание всей книги вкратце. Наверное, это будет интереснее почитать.
Ну, я думаю, что всю книгу мы не имеем возможности пересказать сию минуту. Но очень интересно, в общем-то, дальнейшее ваше направление исследований. Вот что вы видите уже... Куда вы свернете далее? Вот эта веха преодолена.
В целом, я хотел бы в дальнейшем вернуться. У меня есть замысел все-таки написать фундаментальную монографию о белой идеологии. Именно в ее формировании и развитии в колчаковский период, поскольку я на этом периоде специализируюсь. Есть, хотя, собственно, я с сюжетов, связанных с этим, и начинал. Скорее, вот эта моя совместная с Николаем Сергеевичем Кирмелем работа по спецслужбам в известной степени получилась случайной, поскольку в плане, вот, по ходу моей работы в свое время мне попадалось очень много вот документов, именно связанных с донесениями, секретными донесениями именно той же государственной охраны колчаковской, которая давала обзоры положения на местах и настроения населения. И в дальнейшем я заинтересовался этим сюжетом отдельно, а потом мы с Николаем Сергеевичем разделили работу так. Он как специалист по военной контрразведке. Вот, на себя в этой книге взял вот эту часть работы. А я взял все, что касается государственной охраны, о которой у нас, как ни странно, до сих пор практически не писали. Этот сюжет гораздо менее известен. Историография мало разработан. Но в дальнейшем я хотел вернуться бы именно вот к обобщающую работу написать именно по идеологии. Почему? Потому что есть распространенный миф, что идеологии у белого движения как бы и не было вообще. Что вот оно было просто таким разношерстным, неким аморфным объединением противников большевизма, объединенных именно неприятием советской власти, ну, еще там вот идеей единой неделимой России. А на самом деле я вот пытаюсь все время доказать, что это не так. И что можно выделить все-таки основные направления белой идеи, которые закладывались именно тогда, а не в последующий период. Есть вот среди, как говорится, последователей белого движения, есть такая точка зрения, что белая идея, так называемая, сформировалась уже в эмиграции, в трудах Ильина того же, впоследствии Солоневича и так далее. На самом деле, я как раз вот, я считаю, что в своих основах она сформировалась именно в период гражданской войны уже. И была отражена и в переписке, и в высказываниях, и в отдельных законодательных актах самих белых правительств и вождей, ведущих представителей этого движения. Но в эмиграции там шло разве что уже дальнейшая там разработка каких-то идей и их дополнения. Но принципиально нового-то там как раз не было внесено.
Спасибо, это очень интересно. Я буду с нетерпением ждать вот этих ваших исследований. Конечно, с огромным интересом прочту эту книгу. Но последний мой вопрос, Владимир, не как к ученому, а как к человеку. Сейчас, как мы знаем, среди исследователей белого дела произошел такой вот серьезнейший идеологический раскол. И, в общем-то, мы что-то на этом потеряли.
После украинских событий.
Во время, то есть, собственно говоря, украинские события продолжаются, новороссийские. Вот Что бы вы могли сказать об этом? В какой капкан, по-вашему, попали те, кто изменил идею единой и неделимой России и сейчас встал на чужую сторону?
На мой взгляд, ну, мою позицию вы тут знаете, Елена, конечно, она сходна с вашей. На мой взгляд, главная принципиальная ошибка этих людей, которые, считая себя последователями белой идеологии, но при этом вот поддержали украинских националистов в сегодняшней ситуации, главная их ошибка в том, что они, считая как раз вот идею территориальной целостности России, одной из краеугольных идей в белом движении, как раз устаревшей и ненужной, изжившей себя, и чуть ли даже не ошибочной на тот период, как многие из них считают и высказываются, возводя во главу угла именно антисоветскую направленность белого движения, ну, в принципе, что отчасти верно, конечно, при этом они считают современную Российскую Федерацию, фактически, это как бы неосовдепией, условно говоря, с которой необходимо продолжение борьбы любой ценой и хоть угодно
до уничтожения всего населения.
И хоть угодно с кем, и вплоть до того, что в союзе с такими несомненными русофобами, которыми являются украинские националисты. В этом главная ошибка, я всегда говорил, вот в этой идее хоть с чертом, но против врага. Ну и не говоря уже о том, что, конечно, современный политический строй в России, при всем можно, конечно, есть тут много поводов для критики, но, конечно, он уже далек от того большевизма, с которым вооруженным путем боролись белые вожди и их сторонники.
Ну, пожалуй, мы с вами тут тоже совпали, потому что буквально вот на днях выйдет на сайте «Политконсерватизм. Моя идея», где я пишу прежде всего, что господа немножко перепутали. Белая идея – это не антикоммунизм, это добровольчество. А добровольчество – это выше анти, это жертвенность. Это готовность идти раздетым, голодным, каким угодно, лишь бы защитить свою страну. То есть может меняться лицо зла, и оно меняется, как мы видим, но добровольчество, родившееся в страшной гражданской войне, оно остается, оно неизменно, и храни Господь наших дорогих воинов в Новороссии.
Присоединяюсь полностью.
Итак, напоминаю, что в гостях у меня был Владимир Геннадьевич Хандорин, профессор. Владимир, огромное спасибо.
Спасибо вам, Елена, за передачу.
Всего доброго. Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Oh.
эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Появившиеся в СМИ заголовки «Церковь требует запретить оперу «Тангейзер»» вызывают ожидаемую реакцию. Но до чего дошли попы? Уже и немецкий композитор XIX века Рихард Вагнер сделался им кощунником. Никогда такого не было, и вот опять, что они завтра запретят? Однако, как-то обычно бывает с кричащими заголовками, вас просто вводят в заблуждение. Церковь ничего не имеет против Вагнера, и уж точно ничего не имеет против классической музыки. Речь идет о постановке, в которой знаменитая опера немецкого композитора подвергается непристойной переделке, примерно в стиле похабных пародий на Евгения Онегина. Хуже того, в постановке является актер, изображающий Христа, в видах и позах, о которых мы не будем говорить подробно. Цель всего этого примерно понятна. Люди, не способные создавать эстетические ценности, стремятся привлечь к себе внимание скандалом. Ничего нового в этом нет. Как нет ничего нового и в сопутствующем негодовании на любые попытки протестовать. Мракобесы, мол, средневековые фанатики выступают против культуры. Но кто тут выступает против культуры? Давайте попробуем разобраться. Что мы имеем в виду, когда говорим о культуре и культурных ценностях? Почему, собственно, они ценны? Представим себе, что нас завоевали варвары, например, тот же ИГИЛ. Уничтожили все партитуры и записи того же Вагнера и музыки вообще и положили суровое наказание за любые попытки как-либо исполнять или слушать музыку. Сочтем ли мы это тяжким лишением? Несомненно. Допустим, материально завоеватели нас ничем не стеснили, и все, что нам запретили, это культуру. Музыку, изобразительное искусство, скульптуру. Вагнера, Бетховена, Баха, Чайковского, Талица. Но при этом мы вполне сыты, и пока не пытаемся тайком слушать партиты, в безопасности. Почему мы сочтем это тяжким притеснением? Почему культура – это ценность, которой ужасно лишиться и которую следует поддерживать? Человек есть тварь словесная, и он наделен способностью общаться не только на уровне сигналов, как животное, а на уровне смыслов. Культура есть мир символов, передающих определенные смыслы. Причем смыслы не только на уровне информации, о которых мы можем прочитать в словаре, ну, например, что «единорог» означает «целомудрие», но на уровне отношений и переживаний. Музыка, собственно, не сообщает нам информации, она передает переживания, невербализируемый опыт. Мы не можем пересказать словами Баха или того же Вагнера человеку, который их никогда не слышал. Такой человек лишен чего-то очень важного в своей жизни, хотя мы и затрудняемся выразить словами, чего именно. Не просто эстетического наслаждения. Мы понимаем, что речь идет не только о наслаждении, речь идет о ценности, об опыте красоты и смысла, переживание которого составляет принципиальное отличие человека от других существ. Как культурный человек вы это чувствуете и знаете, но вы едва ли сможете объяснить это варвару. Культурное переживание близко к религиозному, хотя, конечно, отличается от него. То и другое указывает на природу человека как существа словесного, ищущего смысла в своей жизни и в мироздании. Глубоко закономерно поэтому, что великие антирелигиозные движения были в то же время и антикультурными. Борьба с религиозным дурманом обычно сопровождается вандализмом в отношении религиозного искусства. Наша отечественная версия ИГИЛа была воинственно-секулярной. Однако разрушение смыслов может и не носить характера физического уничтожения. Тем более, что современная техника обмена информацией сделала уничтожение всех партитур и записей Вагнера задачей нерешаемой. Есть менее расходный способ уничтожения – осквернение. Приведу пример. Известный рождественский гимн «Гаудете» «Радуйтесь» – это запоминающаяся мелодия. Ее поют все – от церковных хоров до фольклорных коллективов. И вот какая-то группа, надо думать, идейные антиклерикалы, спела его не с традиционными словами, прославляющими рождение Богомладенца, а со словами непристойными и похабными. На это можно наткнуться в сети и отравиться. Среди ассоциаций, которые станет вызывать в вашем сознании эта прекрасная мелодия, будет не только детская радость Рождества, но и вот это, на что и делался расчет. Вандалы пока не могут добраться до Сикстинской Мадонны и пририсовать ей усы. Но они могут завалить вас репродукциями этой картины с пририсованными усами и назвать это новым прочтением Рафаэля. Чтобы в сознании людей, особенно тех, кто не успел получить нормального образования в области культуры, закрепилось, что Сикстинская Мадонна – это вот это с усами. Если такое произойдет, то сама картина перестанет существовать как культурное явление. Физически оригинал, конечно, не будет уничтожен, но в пространстве культуры и в сознании множества людей его заменит новое прочтение, в котором смысл первоначального произведения будет полностью погублен. Непристойное прочтение известных произведений – это не культура, это уничтожение культуры. Протест против такого уничтожения – это не нападки церкви на культуру, это защита культуры от попыток ее разрушить. Мы имеем дело не просто с оскорблением чувств, не просто с причинением эмоциональных страданий, но с намеренным разрушением смыслов и символов. Этому надо противостать, и прежде всего стоит называть вещи своими именами. Такого рода прочтение классических произведений является актом вандализма, а не культуры. Культура – это совсем другое.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Мировой суд Центрального района Новосибирска во вторник оправдал режиссера Тимофея Кулябина по административному делу в связи с постановкой в Новосибирском оперном театре оперы Вагнера «Тангейзер», передал корреспондент агентства «Интерфакс Сибирь». Производство по делу Кулябина Тимофея Александровича прекратить за отсутствием события правонарушения, огласило решение судья Екатерина Сорокина. Решение суда прокомментировал директор радио «Радонеж» Евгений Константинович Никифоров.
«Не знаю, о чем более сокрушаться. То ли о нечувствии суда, или о дремучей необразованности подсудимого. Тут речь о качестве воспитания и образования в нашей стране. Печально, что вообще дело дошло до суда. Это свидетельствует о глубоком нравственном неблагополучии нашего общества. В обществе, состоящем просто из благовоспитанных людей, не возникнет даже мысли оскорбить ближнего. Особенно оскорбить то, что представляется для него свято. А то, что оскорблена святыня, то есть образ Господа Иисуса Христа для меня и любого христианина, совершенно очевидно. Но не понимают оперные режиссеры, а за ними и судьи, что нехорошо публично материться. Нехорошо дразнить и обижать людей. Ну действительно, ну что особенного? Ну выматерился с подмостков оперного театра. Ну нарисовал голую женщину с распятием в известном месте. Ну что тут такого? Если молодой хулиган Тимофей Кулябин это не почувствовал и пришлось звать милиционера, все это достойно сожаления. Как и то, что старшие руководители театра не нашли в себе сил признаться в недостойном интеллигентного человека поведении. И не надоумили юного провокатора умерить пыл и просто извиниться. То, что произошло в новосибирской опере, характеризует глубокий упадок нашей культуры, когда считается, что для того, чтобы классика была воспринята, ее нужно переписать на доступном толпе языке, ну, в стиле, скажем, Гоблина, или публично издеваться над людьми. «Блюдите, яко опасно ходите», — говорит Господь. И угроза не в том, что общественные активисты Народно-патриотического фонда будут митинговать и возмущаться, а в том, что Бог поругаем не бывает. Не навлекайте на себя гнев Господень.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.